Марк Твен, жив он или умер. В марте 1882 года я жил в Ментоне, на Ривьере. Ментон – это тихий, спокойный городок, без всяких претензий на роскошь. Богатая и знатная публика сюда, как правило, не заглядывает. Впрочем, время от времени здесь появляется какой-нибудь богач. И недавно я познакомился с одним из них. Чтобы не раскрывать его инкогнито, буду называть его Смитом. Однажды, когда мы сидели за завтраком в английском отеле, Смит вдруг воскликнул: «Посмотрите на человека, который выходит сейчас из дверей. Постарайтесь запомнить его внешность». «Знаете, кто это?» «Знаю. Он поселился здесь за несколько дней до вашего приезда. Говорят, это старый и очень богатый фабрикант шелка из Лиона. Он совершенно одинок. Вид у него всегда печальный, задумчивый, и он ни с кем не разговаривает. Зовут его Теофиль Маньян. Я думал, что Смит тут же постарается объяснить мне, чем вызван его повышенный интерес к Маньяну. Но вместо этого он впал в глубокое раздумье и, казалось, на некоторое время забыл не только обо мне, но вообще обо всем на свете. Наконец он заговорил, и вот что он мне рассказал. Много лет тому назад я был молодым художником и странствовал по сельским местностям Франции, делая тут и там зарисовки. Вскоре ко мне присоединились двое славных молодых французов. Они тоже писали этюды. Мы были столь же счастливы, как и бедны, или столь же бедны, как и счастливы, это как вам будет угодно. Наконец, в одном бретонском городке мы окончательно сели на мель, и местный художник, такой же бедный, как и мы, приютил нас и буквально спас от голодной смерти. Это был Франсуа Милле. Как? Великий Франсуа Милле? Великий. Тогда он был такой же великий, как и все мы. Он не пользовался известностью даже в своем родном городе. Обиден он был настолько, что мог кормить нас одной только репой. Причем даже репы иногда не хватало. Мы четверо стали лучшими друзьями, преданными неразлучными друзьями. Мы рисовали день и ночь. Груды картин росли, в доме уже громоздились горы картин. Но нам очень редко удавалось продать хоть что-нибудь. Так продолжалось больше 2 лет. Наконец, в один прекрасный день Клёд заявил: «Ребята, мы дошли до точки. Я обошел весь город. Нам отказываются предоставить дополнительный кредит хотя бы на 1 сантим, пока мы не уплатим все старые долги». Мы похолодели. Наступило томительное молчание. Наконец, Милей произнес со вздохом: «Ах, моя картина «Вечерний звон». Мне за нее предлагали 5 франков. «Когда? Кто? Где? Почему ты не взял?» – зашумели мы. Я думал, что за нее дадут больше, и я запросил 8 франков. Я знаю, это была ошибка, я остался в дураках. Ах, если бы кто-нибудь явился сейчас и предложил мне за нее хотя бы кочан капусты. Кочан капусты. Не говори таких слов, у меня от них слюнки текут. «Ребята», – сказал Карл, «разве эти картины не отличаются большими бесспорными достоинствами? Настолько высокими достоинствами, что если бы они были подписаны известным художником, их можно было бы продать за большие деньги. Я предлагаю план, который даст всем нам возможность разбогатеть. 100 000 на каждого. Прежде всего попрошу вас обратить внимание на следующий факт, широко известный из мировой истории. Достоинства многих великих художников признавались лишь после того, как эти люди всю жизнь бедствовали и умирали в бедности. Это довольно частое явление. На этом основании я взял на себя смелость вывести такой закон. Достоинства всякого великого, неизвестного и непризнанного художника должны и могут получить признание. А за его картины буду давать огромные деньги лишь после его смерти. Мой план таков. Мы бросим жребий. Один из нас должен умереть. Да-да, один из нас должен умереть, чтобы спасти остальных и себя самого. Тот, на кого пойдет жребий, станет знаменитым, а мы все богатыми. В течение следующих 3 месяцев тот, кому суждено умереть, должен рисовать день и ночь, насколько возможно увеличивая запас своих произведений, но только не картин. Нет, это должны быть мелкие наброски, эскизы, этюды, фрагменты этюдов, не более 10 мазков на каждом, разумеется, абсолютно бессмысленные, но все они должны быть снабжены его подписью. Пусть он их пишет по 50 штук в день, но так, чтобы каждая вещь наглядно отражала какой-нибудь свойственный ему прием или особенность, который легко узнать. Как вам известно, Именно такие вещи ценятся. И их уже после смерти великого художника по баснословным ценам покупают все музеи мира. Мы заготовим их целую тонну, не меньше, тонну. А в это время остальные трое будут кормить умирающего и в ожидании приближающегося события обрабатывать Париж и торговцев картинами. А когда все будет налажено и устроено, мы ошарашим их фактом его скоропостижной смерти и устроим пышные похороны. Теперь вы поняли, в чем тут суть? Нет, не совсем. Ему не надо умирать в действительности. Он просто переменит фамилию и исчезнет. Мы похороним вместо него чучело, восковую куклу, и поплачем над нею при деятельном участии всего света. Но ему не дали кончить. Все разразились бешеными аплодисментами. Все вскочили с места и забегали по комнате, обнимая друг друга в порыве радости и благодарности. Часами мы обсуждали этот замечательный план, забыв даже о голоде. Наконец, тщательнейшим образом, продумав все детали, мы бросили жребий. Выбор пал на Франсуа Милле. Ему суждено было умереть. На следующее утро мы трое отправились в путь. У каждого из нас была дюжина мелких рисунков Милле, которые мы и собирались продавать. Карл отправился в Париж, где он должен был создавать Милле славу. Клод и я двинулись в разные стороны бродить по провинции. Вы не поверите, как легко и удачно пошли у нас дела. Побродив 2 дня, я начал рисовать виллу, находившуюся на окраине одного большого города. Я заметил, что владелец ее стоит на веранде верхнего этажа. Он спустился посмотреть на мою работу, как я и рассчитывал. Время от времени он издавал одобрительные возгласы. Потом начал восторгаться моим рисунком и заявил, что настоящий мастер своего дела. Тогда я отложил кисть. Достал из сумки один из этюдов Милле. Показал ему настоявшую в углу подпись и с гордостью произнес: «Надеюсь, вы узнаете это? Он мой учитель. Неудивительно, что я знаю свое дело». Владелец виллы смущенно молчал. Тогда я с грустью заметил: «Неужели вам не знакома подпись Франсуа Милле?» Разумеется, эта подпись была ему неизвестна, но он сказал, стараясь вывернуться из неловкого положения: «Что, что? Конечно, эта подпись мне известна. Да, это картина Франсуа Милле». Он тут же изъявил желание купить ее. Но я заявил, что я хоть не богат, но, однако, не до такой степени уж беден. В конце концов, я все же уступил ему рисунок за 800 франков. Да-да, 800 франков. Милле продал бы ее за свиную котлету. Я нарисовал очень милую картинку дома этого человека и хотел было попросить за свой рисунок 10 франков. Однако за работу ученика великого мастера неудобно было спрашивать так мало. Поэтому я продал ее за 100 франков. 800 франков я тут же из этого самого города отослал Милле и на следующий день отправился дальше. Теперь я уже больше не ходил пешком, я ездил. С тех пор я все время ездил. Каждый день я продавал по одной картине. Я ни разу не пытался продать 2 картины в день. Я всегда говорил своему покупателю: я очень глупо делаю, что вообще продаю картину Франсуа Милле. Ему осталось жить каких-нибудь 3 месяца, а когда он умрет, его картины нельзя будет купить ни за какие деньги. Я тщательно распространял эти слухи, чтобы подготовить публику к предстоящему событию. Временами мы договаривались с редактором провинциальной газеты и помещали заметку, но не о том, что появился новый художник, а заметку, дающую понять, что Франсуа Милле известен всем и каждому. В них не содержалось никаких похвал, а всего лишь несколько слов о состоянии здоровья великого мастера. Порой в них преобладала надежда, порой печаль, но всегда между строк чувствовала, что мы опасаемся самого худшего. Карл приехал в Париж и там поставил дело на широкую ногу. Он сошелся с иностранными корреспондентами и добился того, что известия о болезни Милле обошли Европу, Америку и все остальные страны мира. По истечении 6 недель мы все трое встретились в Париже. Дела шли настолько блестяще, поднялся такой ажиотаж, что мы поняли, как важно сейчас же немедленно приступить к развязке. Мы написали Милле, чтобы он ложился в постель и начинал поскорее умирать. Желательно было, чтобы он скончался в течение ближайших 10 дней, если только он успеет уложиться в такой срок. Затем мы произвели подсчеты и выяснили, что продали втроем 85 мелких набросков и этюдов, выручив за них 69 тысяч франков. Последнюю и самую блестящую сделку совершил Карл. Он продал вечерний звон, тот самый вечерний звон, о котором я вам рассказывал в начале, за 22 тысячи франков. Как мы восхваляли его за это! Могли ли мы предвидеть, что настанет день, когда вся Франция будет бороться за эту картину, а некий иностранец завладеет ею за 550 тысяч франков наличными? В тот вечер мы устроили пышный ужин с шампанским, а на следующий день уложили чемоданы и отправились к Мели, чтобы дежурить у его смертного ложа, а главное не пускать в дом назойливых посетителей. Каждый день мы посылали в Париж сводки о состоянии здоровья больного Франсуа Мели для опубликования в газетах всего мира. И, наконец, наступил печальный финал. Вы, вероятно, помните эти торжественные похороны и какую сенсацию они вызвали во всем мире, как знаменитости со всех концов земли явились засвидетельствовать свою скорбь. Мы все четверо, как всегда неразлучные, несли гроб, не позволяя никому нам помочь. На этот счет у нас были свои соображения, поскольку в гробу лежала восковая фигура. Наша прежняя четверка, любовно и дружно делившая все решения в те прошедшие тяжелые времена, несла гроб. Позвольте, какая четверка, спросите вы? Наша прежняя четверка. Потому что Франсуа Милли помогал нести свой собственный гроб. Разумеется, он был переодет. Он изображал родственника, дальнего родственника. Поразительно. Но тем не менее факт. Вы, конечно, помните, как его картины поднялись в цене. Деньги? Мы не знали, куда их девать. В Париже есть человек, у которого имеется 70 картин Милли. Он заплатил за них 2 миллиона. А что касается мелких набросков и этюдов, которые Милли изготовлял в таких больших количествах за 6 недель наших путешествий по Франции, вы бы просто поразились, узнав, почем они продаются сейчас. Это удивительная, необыкновенная история, сказал я. А что же произошло с Милли? А вы умеете хранить тайны?
Умею.
Помните человека, на которого я обратил сегодня ваше внимание? Это и был Франсуа Милли. На этот раз, в виде исключения, гений не был доведен до голодной смерти, чтобы следуемое ему вознаграждение потом попало в карманы другим.